Глава 30. Начало. Одной рукой придерживая подбитый мехом плащ, Перин пустил трудягу шагом. Утреннее солнце совсем не грело, а лошадям ступать по изрытой колеями дороге, что вела в Абилу, было не очень-то удобно. Помимо Перина и дюжины его спутников, по дороге ехали две запряженные быками громыхающие телеги, дошагала горсточка селян в простых шерстяных одеждах. Они брели, опустив голову, придерживая от налетающих порывов ветра шапки и шляпы, и их как будто не интересовало ничего, кроме утоптанной земли под ногами. Перин слышал, как Неалт отпустил тихим голосом неприличную шутку, Грейди хрюкнул в ответ, а Балвер сдержанно хмыкнул. Казалось, никого из этой троицы не трогало все, что творилось вокруг, с тех самых пор, как месяц назад отряд пересек границу и вступил в Амадицию, как не беспокоило и то, что ожидало впереди. Эдара резко отчитывала Масури за то, что у той соскользнул капюшон. Эдара и Карелли обмотали голову и плечи шалями, не считая накинутых сверху плащей. Но даже необходимость ехать верхом не заставила хранительниц мудрости переодеться. И они остались в своих тяжелых юбках, которые сейчас задрались выше колен, открыв обтянутые темными чулками ноги. Холодно аилкам будто и не было, а вот снег их удивлял. Карелли принялась тихим голосом втолковывать Сеонит, что может случиться, если она не станет прятать лицо. Разумеется, если ее лицо увидят слишком рано, хорошая порка станет меньшим, чего ей нужно будет опасаться. И об этом хорошо известно и ей самой, и хранительницам мудрости. Перин знал, что стражи, которые ехали позади, в любой момент готовы выхватить мечи и прорубить дорогу через строй врагов. Они держались на стороже, с того самого момента, как группа покинула на рассвете лагерь. Перин провел рукой в перчатке, по висящему на поясе топору, потом запахнул тяжелую ткань, пока нежданный порыв ветра не раздул плащ. Если дела пойдут плохо, то стражи пригодятся. Слева, недалеко от того места, где дорога пересекала по деревянному мосту замерзший ручей, изгибавшийся вдоль околицы городка, торчали из снега обугленные бревна. Под бревнами виднелся квадратный каменный фундамент, возле которого уже намело сугробы. Замешкавшийся с изъявлением верности возрожденному дракону местный лорд мог считать себя везунчиком, коли ему просто дали плетей и конфисковали все имущество. У моста, глядя на приближающийся отряд, стояла кучка людей. Ни шлемов, ни доспехов Перин не заметил, но каждый крепко, как он свой плащ, держал либо копье, либо арбалет. Друг с другом они не разговаривали, просто смотрели, и пар от дыхания клубился у лиц. Вокруг всего города стояли караулы на дорогах и у каждого дома. Это была страна пророка, но многими территориями в ней по-прежнему владели белоплащники и король Айлран. «Я правильно сделал, что не взял ее», — пробормотал Перин. «Но мне придется за это заплатить». «Уж, конечно, придется», — фыркнул Илайяс. «Для человека последние 15 лет, не садившегося в седло, он, на удивление, ловко управлял своим мышастым мерином. Илайяс вырядился в плащ, подбитый мехом черной лисы, который выиграл в кости у Галенне. Айрам, ехавший по другую руку Перина, мрачно косился на Илайяса. Тот не обращал на бывшего лудильщика внимания. Эта парочка не очень-то ладила. Рано или поздно человеку приходится платить, а уж женщине и подавно. Причем неважно, должен он ей или нет. Но я-то был прав, да? Перин нехотя кивнул. Не совсем правильно принимать от постороннего советы, касающиеся отношений с женой. Но как ни крути, советы были дельными. Разумеется, повысить голос на Фейли было так же трудно, как не повышать тона в разговоре с Беррилейн. Но у него это получалось. Чаще с последней и несколько раз с первой. Советам Элояса Перин следовал едва ли не буквально, ну, по большей части. И насколько у него получалось. При виде Беррилейн в запахе Фейли по-прежнему появлялись колючки ревности. Но, с другой стороны, по мере того, как отряд продвигался на юг, обида исчезала. Однако на душе было беспокойно. Когда тем утром Перин сказал, что она с ним не едет, Фейли даже не возразила, ни единым словом. От нее запахло удовлетворением и вместе с тем изумлением. И как это ей удается одновременно сердиться и быть довольной? Ни одно из чувств не отразилось на ее лице, но нюх Перина не обманывал. Получалось, что чем больше он узнавал о женщинах, тем меньше понимал. Копыта трудяги гулко загрохотали по дощатому мосту, и стражники, нахмурясь, перехватили оружие. Народ за пророком тащился странный, и эти ничем не отличались от обычных его последователей. Чумазые мужчины в великоватых шелковых кафтанах, уличные громилы все в шрамах, розовощекие подмастерья, бывшие купцы, лавочники и ремесленники, которые будто месяцами спали в своей одежке. Но за оружием ухаживали тщательно. У некоторых лихорадочно сверкали глаза, лица других одеревенели от настороженности. Пахло немытыми телами, нетерпением, тревогой, страхом, всем вперемешку. Они не попытались преградить дорогу, просто смотрели. Из того, что слышал Перин, к пророку являлись и леди в шелках, и нищие в отрепьях, рассчитывая получить благословение. Или, быть может, заручиться его защитой. Потому-то он и решил приехать вот так, всего лишь с горсточкой спутников. Если нужно, он бы напугал Масиму, если того возможно напугать. Но лучше все же обойтись без боя. Пересекая мост и въезжая на мощенные улицы Абилы, Перин спиной чувствовал взгляды стражников, а перестав ощущать эти взгляды, облегчения не испытал. Абила была довольно крупным городком, с несколькими высокими сторожевыми башнями и множеством домов в 4 этажа, причем все дома крыты кровельным сланцем. Тут и там между домами виднелись груды камней и бревен. На месте разрушенных гостиниц или купеческих особняков. Нажитого торговлей богатства пророк не одобрял. Равно как и пьяного разгула и того, что его последователи называли непристойным поведением. Пророк не одобрял вообще многое и не скупился на наглядные примеры. Улицы были запружены народом, наверхом ехали лишь Перин и его спутники. Снег уже давно превратился в слякотную кашу по щиколотку глубиной. Сквозь толпу медленно пробирались телеги, запряженные быками, изредка попадались фургоны, а простых колясок, не говоря уж о каретах, не было и в помине. Не считая тех, кто был в обносках или, скорее всего, в краденных нарядах, все носили шерстяную, унылого серо-коричневого цвета одежду. Большинство шли, торопливо опустив голову, как селяне на дороге. Не торопились лишь редкие группки вооруженных людей. Пахло на улицах главным образом грязью и страхом. У Перина волосы на загривке встали дыбом. В самом худшем случае, если до такого дойдет, выбраться из города без стен будет не труднее, чем в него войти. «Милорд», — пробормотал Балвер, когда отряд поравнялся с одной из груд битого кирпича. Едва дождавшись кивка Перрина, он повернул своего коня и двинулся в другую сторону, горбясь в седле и плотно закутавшись в коричневый плащ. О сухолицем маленьком человечке Перрин не тревожился даже здесь. Для секретаря тот ухитрялся вызнать немало полезного и ничуть при этом не пострадать. Должно быть, он знал, что делает. Выбросив Балвера из головы, Перрин сосредоточился на главной цели. Хватило одного лишь вопроса долговязому юнцу с восторженной физиономией, чтобы узнать, где находится пророк. Опросив троих прохожих, они отыскали купеческий особняк в 4 этажа, сложенный из серого камня, с беломраморными оконными рамами и лепными украшениями. Массимо не одобрял накопительства, но если предлагали, охотно соглашался жить во дворцах. С другой стороны, Балвер говорил, что пророк подчас довольствовался ночлегом и в хибаре с протекающей крышей. Пил Массимо исключительно воду и, куда бы ни отправился, нанимал в кухарке бедную вдову и, не жалуясь, ел ее стряпню. По мнению Перрина, для этакого милосердия пророк слишком многих оставил вдовами. Здесь толпа, заполнявшая остальные улицы, отсутствовала, хотя у парадного входа скопилось немалое число вооруженных стражников, вроде тех, что встретились на мосту. Они угрюмо воззрились на Перрина, те, кто не ухмыльнулся презрительно. Обе Айс Седай, низко наклонив голову, прятали лицо под капюшонами. В воздух поднимался белый порог. Уголком глаза Перрин уловил, как Элая с большим пальцем коснулся рукояти своего длинного ножа, да и сам едва удержался, чтобы не погладить свой топор. «У меня послание для пророка от дракона Возрожденного», — возвестил Перрин. Когда никто из стражников не шелохнулся, он прибавил. «Меня зовут Перрин Айбара. Пророк меня знает». Балвер предупреждал, что опасно называть Массимо по имени, а также величать Ранда иначе как лордом-драконом Возрожденным. А Перрин здесь вовсе не для того, чтобы устраивать беспорядки. Услыхав, что посетитель известен Массиме, стражники мгновенно ожили, ошеломленно переглянулись, один вбежал в дом, остальные пялились на Перрина, точно на заезжего менестреля. Очень скоро из двери вышла женщина, привлекательная, с сединой на висках, в платье с высоким воротом. Она очень походила на купчиху. Массимо не выгонял на улицу тех, кто предлагал ему гостеприимство, но их слуги или батраки обычно оказывались в одной из банд, разносящих славу лорда-дракона. «Соблаговолите следовать за мной, мастер Айбара», — спокойно произнесла женщина. «И я отведу вас и ваших друзей к пророку лорда-дракона, да сияет свет его имя». Хотя голос женщины звучал спокойно, пахло от нее ужасом. Велев Неалду и стражам присматривать за лошадьми до их возвращения, Перрин со спутниками двинулся вслед за женщиной. Внутри царил сумрак, горело лишь несколько ламп и было немногим теплее, чем на улице. Даже хранительницы мудрости помрачнели. Страхом от них, разумеется, не пахло, но и они, и Айс Седай были встревожены. А Грейди с Элоясом пахли настороженностью, будто вздыбилась шерсть на загривке и уши прижались. Странно, в запахе Аэрома улавливался некий порыв. Парень надеялся, что тому не взбредет в голову вытащить меч, висевший за спиной. Женщина провела гостей в большую комнату с коврами. В противоположных концах комнаты жарко пылали камины. С виду помещение походило на кабинет полководца. На всех столах и на доброй половине стульев разложены карты и бумаги. Здесь было тепло, так что Перин, откинувший плащ за спину, пожалел, что надел под куртку две рубахи. Но взор его точно магнитом сразу же приковал к себе стоявший в центре комнаты Массима. Смуглый мужчина с бритой головой и светлым треугольным шрамом на щеке, в помятой серой куртке и сбитых сапогах. Его глубоко посаженные глаза горели черным пламенем, а запах — твердый, как сталь, острый, как клинок, дрожащий от бешеного напряжения. Перину на ум пришло лишь одно слово — безумие. Ирант думает, будто можно посадить это на поводок?
«Итак, это ты», — прорычал Массима. «Не думал я, что ты посмеешь показаться мне на глаза. Я знаю, что у тебя на уме. Харри рассказал мне все больше недели назад, и я хорошо осведомлен».
В углу комнаты шевельнулся узкоглазый большеносый человек, и Перин выругал себя за то, что не заметил его. Зеленый шелковый кафтан Харри был куда лучше того, в каком он красовался, когда его поймали с той страшной связкой. Харри потер ладони и зловеще оскалился, но молчал, пока пророк продолжал говорить. С каждым словом голос Массима звучал все более горячо, он словно намеревался каждую букву выжечь в плоти Перина.
«Я знаю, что ты убиваешь людей, пришедших к лорду-дракону. Я знаю, что ты пытаешься урвать себе собственное королевство. Да, я знаю о Манетерен, о твоих амбициях, о твоей жажде славы. Ты повернулся спиной к...»
Вдруг Массимо выпучил глаза, и впервые в его запахе полыхнул гнев. Харри сдавленно ахнул и попытался вжаться в стену. Сеонит и Масури опустили капюшоны и стояли с открытыми лицами, спокойные и холодные. В них любой узнал бы «Айси Дай». Перин терялся в догадках, обратились ли они к силе. Хранительницы-то наверняка обратились, он готов был поспорить. Эдары и Карелли, несмотря на бесстрастные лица, были готовы к битве. Грейди в своем черном мундире являл собой воплощенную готовность. Возможно, он тоже обратился к силе. Иллояс прислонился к стене возле открытых дверей, внешне невозмутимый, как и сестры, но запах говорил о готовности кусать и рвать. Айром стоял и таращился на Массиму с отвисшей челюстью. «О, свет!»
«Значит, это тоже правда!» — рявкнул Массимо, брызгая слюной. «Когда мерзкие слухи пытаются очернить святое имя лорда-дракона, ты смеешь якшаться с этими!»
«Они, Массимо, поклялись в верности дракону возрожденному», — перебил Перин. «Они служат ему. А ты?» «Он послал меня положить конец убийствам и привести тебя к нему». Никто не предложил Перину сесть, так что он столкнул со стула стопку бумаг и сел. Он бы не возражал, чтобы остальные тоже сели. Сидя вроде как, кричать несподручно. Харри вылупился на него, а Массиму затрясло, потому что он сел на стул без спроса. Ну да.
«Я отказался от имени данного мне людьми», — холодно сказал Массимо. «Я просто пророк лорда-дракона, да сияет свет его имя, и да склонится мир пред ним на колени».
Судя по тону Массимо, в противном случае и мир, и свет горько пожалеют.
«Еще многое предстоит сделать, многое совершить. Все должны подчиняться, когда зовет лорд-дракон. Но зимой дорога всегда долгая. Ничего страшного не произойдет, если обождать недели 3-4.
«Я могу доставить тебя в Каэриен сегодня же», — сказал Перин. «Как только лорд-дракон переговорит с тобой, ты сможешь вернуться. Будешь здесь через несколько дней, если Ранд позволит ему вернуться».
Масима отшатнулся. Оскалив зубы, он со злобой из-под лобья смотрел на Айс Седай. «Колдовские штучки? Я не прикоснусь ни к чему, связанному с силой. Касаться ее кощунства!»
Перин чуть рот не раскрыл от изумления.
«Да ведь дракон возрожденный направляет. Ты что?» «Благословенный лорд-дракон не чета другим людям Айбара», — огрызнулся Масима. «Он свет, ставший плотью. Я подчинюсь его призыву, но не коснусь той мерзости, которую сотворят эти женщины».
Устало откинувшись на спинку стула, Перин вздохнул. «Если этот человек так плохо относится к Айс Седай, что с ним будет, когда он узнает, что Грейди с Неалдом тоже способны направлять?» Он уж подумал, а не треснуть ли Масиму по башке, и... Ну, по коридору сновали люди, заглядывали в распахнутую дверь, и если один поднимет крик, то обила превратится в поле битвы.
«Тогда мы поедем верхом, пророк», — кисло произнес Перин.
Но Свет Рант велел держать все в тайне, пока Масима не окажется перед ним. «А какая уж тут тайна, если вести пророка от Абилы до самого Каэриена?»
«Но никаких задержек. Лорду-дракону не терпится побеседовать с тобой».
«Мне самому не терпится поговорить с лордом-драконом, да будет благословенно светом его имя».
Масима метнул взор на Айс Седай и улыбнулся Перину. Но пахло от него неприятно.
«Очень не терпится».
«Желает ли миледи, чтобы я попросила Сокольничьего принести ей ястреба?» — спросила Майгдин.
Один из четырех сокольничьих олеандры, все подтянутые и поджарые, как и их птицы, пересадил ухоженного ястреба в украшенном перьями колпачке с деревянного насеста перед своим седлом на плотную рукавицу и протянул серую птицу Фейли. На затянутом в зеленую перчатку запястье олеандры сидел сокол, его крылья были окаймлены синим. К сожалению, эта птица была предназначена для нее. Олеандра осознавала свое положение вассала, но Фейли понимала ее нежелание расставаться с любимой птицей. Фейли просто покачала головой, и Майгдин, поклонившись в седле, послала свою чалую кобылу в сторону от ласточки. Она держалась поодаль, дабы не мешать, но так, чтобы быть под рукой, стоит только Фейли окликнуть ее. Гордая, золотоволосая женщина оказалась, как и надеялась Фейли, великолепной камеристкой, знающей и умелой. По крайней мере, когда она узнала, что какое бы положение они ни занимали у прежней хозяйки, главное среди слуг Фейли — Лини, а та своей властью распорядиться способна. Как ни удивительно, дело однажды дошло до розги, но Фейли предпочла ничего не заметить. Только последний глупец вмешивается в дела слуг. И, конечно, оставался еще вопрос с Майгдин и Талланвором. Фейли была уверена, что Майгдин начала делить с ним ложе, и коли у нее найдутся тому доказательства, им придется пожениться. А станут брыкаться, напустим на них Лини. Впрочем, эдакое пустяковое дело не сможет испортить ей утро. Соколиную охоту предложила Алеандре. Фейли не стала возражать против прогулки по редкому леску, укрытому снежным одеялом, И еще ярче казалась зелень на деревьях, сохранивших свою листву. Воздух бодрил, пах свежестью и новизной. Байн и Чиат настояли на том, чтобы отправиться вместе с охотницами, и сейчас сидели неподалеку на корточках с недовольным видом. Шуфы обмотаны вокруг голов. Сулин хотела снарядить с охотничьим отрядом всех дев, но повсюду носились сотни слухов о набегах аильцев, так что и одного аил достаточно, чтобы жители Амадиции либо кинулись бежать, куда глаза глядят, либо схватились за мечи. Должно быть, доля истины в этих слухах есть. Уж слишком многие говорят об аильцах, хотя одному свету ведомо, кто они такие и откуда взялись. И даже Сулин согласилась, что пресловутые аильцы, кем бы они на самом деле ни были, движутся на восток, вероятно, в Алтару. В любом случае, так близко от Абилы, достаточно эскорта из 20 солдат Алиандры и того же числа майнских крылатых гвардейцев. На ветерке весело развивались зеленые и красные вымпелы на пиках. Единственное, что огорчало — присутствие Берилейн. Хотя и забавно было наблюдать, как та дрожит в своем отороченном мехом красном плаще, толстом, как два одеяла. В Майне ведь не бывает настоящей зимы. А сейчас погода напоминала Фейли последние осенние деньки. В Салдее зимой от мороза открытые части тела сразу дубеют. Фейли глубоко вздохнула. Ей хотелось смеяться. Каким-то чудом ее муж, ее возлюбленный волк, начал вести себя, как и положено. Вместо того, чтобы кричать на Берилейн или бегать от нее, Перин теперь терпеливо сносил льстивые речи этой шлюхи. Так он, наверное, мог бы относиться к малышу, играющему под ногами. Несколько дней назад, вечером за ужином, она чуть не сказала ему, что Берилейн, еще немного наклонившись над столом, того и гляди, вывалится из платья. Ну ладно, так далеко заходить она не собиралась. Не с Берилейн. Девка до сих пор считает, будто может завоевать его. А еще лучше, что Фейли больше незачем было сдерживаться, когда хотелось выпустить свой гнев. Когда она кричала, он кричал в ответ. Она знала, что он не из Салдеи, но так тяжело было сознавать, что он считает ее слишком слабой, чтобы противостоять ему. И сегодня утром он распоряжался, не допуская никаких споров. Женщина должна быть сильной, чтобы добиться такого мужчины, чтобы стать вровень с ним. Конечно, его надо будет слегка осадить. Властный мужчина хорош до тех пор, пока ему не вздумается помыкать женщиной. Смеяться. Да ей петь хочется. Майкдин, думаю, потом я... Майкдин тотчас же возникла рядом, глядя на девушку с вопросительной улыбкой. Но Фейли умолкла, завидев впереди трех всадников во весь опор гнавших лошадей по снежной целине. «Хорошо, хоть зайцев тут много, миледи», — заметила Алиандра, подъезжая на своем высоком белом мерине к ласточке. «Но я надеялась, что...» «Кто это?» Ее сокол переступил по толстой перчатке, звякнули колокольчики на его путах. «Похоже, кто-то из ваших людей, миледи». Фейли мрачно кивнула. Она их тоже узнала. Парелиан, Орелла и Ласиль. Что они здесь делают? Троица подскакала и остановилась. От лошадей валил пар. Глаза у Парелиана были размером с пятна на боках его серого в яблоках. Ласиль, чье бледное лицо скрывал глубокий капюшон плаща, взволнованно сглатывала, а смуглое лицо Ореллы посерело. «Миледи!» — торопливо заговорил Парелиан. «Скверные новости! Пророк Масима встречается с Шончан!» «Шончан!» — воскликнула Алиандре.
Неужели он поверил, будто они явились к лорду-дракону?»
«Может, все проще», — сказала Берилейн, подъезжая на своей снежно-белой кобыле с другого бока. Перина здесь не было, а потому ее темно-синее платье для верховой езды было вполне приличным под самый подбородок. Она все так же дрожала от холода.
«Масима не любит айсседай, а Шончан женщин, способных направлять, держит в неволе».
Фейли раздраженно цокнула языком.
«Если новости верны, они и впрямь сквернее некуда. Ей оставалось только надеяться, что у Парлиана и у прочих достало ума, чтобы хотя бы притвориться, будто разговор они подслушали случайно. Все равно нужно удостовериться самой. Возможно, Перин уже добрался до Масимы».
«Почему ты так считаешь, Парлиан?» «Миледи, мы говорили с тремя фермерами. Они видели, как 4 ночи назад приземлилась большая летающая тварь. Она привезла женщину, которую отвели к Масиме. Она пробыла с ним 3 часа. Мы сумели пройти по ее следу до того места, где в обиле остановился Масима», — добавила Ласель.
«Все трое думают, будто та тварь из чадия тени», — заговорила Орелла. «Но, кажется, им вполне можно верить».
Услышать от нее, что кому-то, не из Чафейли, можно верить, все равно, что получить заверение в кристальной честности этого человека.
«Думаю, мне нужно поехать в Абилу», — сказала Фейли, подбирая поводья ласточки.
«Алеандре, забери с собой Майгдин и Берилейн». В другое время ее бы позабавило то, что Берилейн поджала губы. «Парлиан, Орелла и Ласель отправятся со мной».
Раздался крик, и все вздрогнули. В 50 шагах от них один из солдат Алеандры в зеленом мундире падал навзничь седла, а через миг рухнул крылатый гвардеец со стрелой в горле. Из-за деревьев высыпали аильцы с вуалями на лицах и с луками в руках. Упали еще несколько солдат. Байн и Чиат вскочили на ноги. Темные вуали до глаз закрывали лица, копья заткнуты за ремни, в руках луки. Они еще успели посмотреть на Фейли. Аил были повсюду. Казалось, их тут сотни, и петля окружения затягивалась. Конники опустили пики, обступив Фейли и ее спутников, но аильские стрелы пробивали в их кольце брешь за брешью.
«Кто-то должен сообщить лорду Перину о Масиме!» — крикнула Фейли Парлиану и двум женщинам. — «Кто-то из вас обязан добраться до него! Скачите!»
Она окинула взглядом Алеандры и Майгдин, и Берилейн.
— «И вы тоже скачите вовсю, иначе умрете здесь!»
Едва дождавшись утвердительных кивков, она подала пример, ударила каблуками по бокам ласточки и пустила лошадь вскачь сквозь бесполезное кольцо солдат.
«Скачите!» — крикнула она.
«Кто-то должен сообщить новости Перину».
«Скачите!»
Низко пригнувшись к шее ласточки, она подгоняла черную кобылу. Быстрые копыта раскидывали снег. Ласточка чуть ли не летела, оправдывая свою кличку. Через 100 шагов Фейли подумала, что прорвалась. Но тут кобыла тонко заржала, споткнулась, и с резким хрустом сломанной ноги рухнула грудью вперед. Фейли вылетела из седла, упала лицом в снег. Хватая ртом ледяное крошево, она с трудом поднялась на ноги и выдернула нож. От боли ласточка заржала еще до того, как споткнулась, до того ужасного хруста. Будто из ниоткуда возник аилец в вуали и словно тисками стиснул запястье Фейли. Нож выпал из разом онемевших пальцев, и не успела она потянуться за другим левой рукой, как аилец набросился на нее. Фейли боролась, пиналась, била кулаками, даже кусалась. Но противник шириной плеч не уступал Перину и был на голову выше. И силен оказался почти как Перин. От отчаяния Фейли чуть не заплакала,
С такой унизительной легкостью он справился с нею. Сначала отнял у нее все ножи и засунул их себе за пояс, а потом одним из отобранных ножей срезал с пленницы всю одежду. Она еще понять ничего не успела, как оказалась голой на снегу. Локти ее были стянуты за спиной ее же чулком, а второй чулок Аилец приспособил под аркан. У нее не было иного выхода, кроме как идти за ним, проваливаясь в снег. По коже от холода побежали мурашки. О, свет, как она могла подумать, что сегодня хороший денек? Бр, ну и холодина. О, свет, только бы кому-нибудь удалось бежать и сообщить о Масиме. И передать Перину весточку, что ее взяли в плен. Она-то как-нибудь убежит. Важнее известие о Масиме. Сначала Фейли увидела Парелиана. Он лежал на спине, сжимая в руке меч, а превосходный кафтан с атласными полосатыми рукавами был залит кровью. А потом много мертвых. Крылатые гвардейцы в красных кирасах, солдаты Алеандры в темно-зеленых шлемах, один из сокольничьих. Ястреб в колпачке тщетно хлопал крыльями. Мертвая рука по-прежнему сжимала его путы. Но Фейли еще не теряла надежды. Первыми из пленников она увидела Байн и Чиат. Те стояли на коленях в окружении нескольких аильцев, мужчин и женщин, с опущенными на грудь вуалями. Обе ноги, руки лежат на коленях. Влажные темные пятна виднелись в огненно-рыжих волосах Байн. Кровь текла у нее по лицу. У Чиат левая щека превратилась в лиловый синяк и опухла, а серые глаза были слегка затуманены. Когда широкоплечий аилец грубо толкнул Фейли на колени рядом с ними, обе вскинули голову. «Это неправильно, Шайдо», — пробормотала Чиат. «Она не следует Джейтох», — пролаяла Байн. «Ты не можешь сделать ее Гайшайн». «Гайшайн будут молчать», — обронила сидеющая дева. Байн и Чиат печально взглянули на Фейли и вновь погрузились в спокойное ожидание. Сжавшись в комок, стараясь спрятать свою наготу, Фейли не знала, то ли ей плакать, то ли смеяться. Две женщины, которых она выбрала бы в тело хранительницы, и ни одна и пальцем не пошевелит. Из-за Джи и Тох. «Повторяю, Эфалин», — тихо сказал захвативший Фейли мужчина. «Это глупость. Мы двигаемся медленно, еле ползем в этом снегу». Последнее слово он вымолвил с запинкой. «Здесь слишком много вооруженных людей. Нам бы идти на восток, а не захватывать Гайшайн, которые еще больше замедляют наш марш». «Сиванне нужно больше Гайшайн, Ролан», — ответила седая дева. Но она нахмурилась, и в серых суровых глазах мелькнуло неодобрение. Дрожащая Фейли моргнула, услышав имена. «Свет, должно быть, от холода мозги еле ворочаются. Сиванна, Шайдо, они же были у гор кинжала убийцы родичей. Дальше отсюда разве что хребет мира. Значит, теперь они тут. Об этом тоже нужно сообщить Перину. Вот еще одна причина для скорого побега. Хотя шансов мало. Вон как она скрючилась на снегу, гадая, что у нее замерзнет раньше, руки, ноги ли или... Как забавляла тебя дрожащая от мороза Берилейн! И вот колесо отплатило тем же. Фейли чуть ли не предвкушала, как наденет толстое шерстяное одеяние, какое носили Гайшайн. Но аильцы пока уходить не спешили, привели новых пленников. Первый Майгдин, раздетую догола, связанную, как и Фейли. Она еле шла. Вдруг дева, которая то и дело ее подталкивала, сшибла ее с ног подножкой. Майгдин плюхнулась в снег, и села с такими круглыми глазами, что Фейли рассмеялась бы, если бы не чувствовала жалости. Потом Алеандра, согнувшаяся чуть ли не вдвое, пряча свою наготу. Потом две девы приволокли обнаженную Ареллу, почти сомлевшую от стыда. Наконец, еще один рослый аилец принес, держа под мышкой точно сверток, бешено легавшуюся Ласиль. «Остальные мертвые или бежали», — заявил он, бросив Кайриенку рядом с Фейли. «Сивана будет довольна, Эфалин. Ей очень нравится, когда захватывают людей, которые носят шелка». Фейли не сопротивлялась, когда ее поставили на ноги и во главе пленников пустили тарить дорогу в снегу. Бороться она не могла, слишком была ошеломлена. Паралиан мертв, Арелла и Ласиль захвачены в плен, как и Алеандра и Майгдин. Свет, кто-то же должен предупредить Перина о Масиме. Кто-то. И тут на нее обрушился последний удар. Вот она дрожит, скрежещет зубами, чтобы они не стучали, всем своим видом стараясь показать, что вовсе не она связана и в чем мать родила, бредет в неизвестность. И в довершении всего надеется, что Беррилейн — это ластящаяся кошка, эта жеманная девка, сумела спастись и доберется до Перина. Какой ужас! Эгвейн пустила Дайшара шагом вдоль колонны своих подопечных, сестер верховых и пеших, принятых и послушниц. На почти безоблачном небе сияло солнце, но из ноздрей Мерина вырывался порог. Позади Эгвейн ехали Шириам и Суан, тихонько обсуждая сведения, доставленные соглядатаями Суан. Эгвейн и без того считала огненно-волосую женщину весьма расторопной хранительницей летописей. Но день ото дня Шириам, казалось, все более усердно исполняет свои обязанности. Следом на коротконогой кобыле ехала Чеза, на тот случай, если Амерлин что-то понадобится. Служанка вновь бурчала, что эти неблагодарные мерзавки Мэри и Селейм сбежали, бросив ее работать за троих. Двигались всадницы медленно, и Эгвейн старательно избегала смотреть на колонну. Месяц набора. Месяц, когда в книгу послушниц могла записаться любая. И число желающих стать Аи Седай оказалось поразительно велико. Женщины всех возрастов устремились потоком, приходили чуть ли не за сотни миль. Теперь послушниц в колонии было вдвое больше прежнего, почти 1000. Большинство из них так и не получат шали, но число впечатляло. Из-за некоторых могли и возникнуть мелкие неприятности, а на одну бабулю по имени Шарина, которая была сильнее даже Найнев, чуть ли не все глядели с изумлением. Однако Эгвейн отворачивалась вовсе не потому, что мать ругалась с дочерью. Дочь со временем обещала стать сильнее матери, хотя не прочь была уклониться от такой перспективы. И не потому, что знатные дамы начали подумывать, не допустили ли они ошибки, записавшись. И не потому, что не желала встречаться взглядом с Шариной. Седовласая женщина подчинялась всем правилам и выказывала соответствующее уважение. Но своим многочисленным семейством она управляла одной лишь силой своего присутствия, так что даже некоторые сестры настороженно косились на нее. Кого Эгвейн не хотела видеть, так это молодых женщин, присоединившихся к ним 2 дня назад. 2 сестры, что привели новеньких, больше изумились тому, что обнаружили на месте Амерлин Эгвейн, а их подопечные этому просто не могли поверить. Как Эгвейн Алвир, дочка мэра из Эммондова луга? Она не хотела опять давать распоряжения о наказаниях, но ей придется так поступить, если увидит, что кому-то кто-то еще распускает свой язык. Свою армию Гаррет Брин тоже выстроил широкой колонной. Кавалерия и пехота ровными рядами тянулась вдаль и скрывались среди деревьев. Лучи бледного солнца блестели на керасах, шлемах, наконечниках пик. Лошади нетерпеливо переступали копытами. Брин шагом направил своего крепконогого жеребца навстречу Эгвейн, прежде чем она добралась до восседающих. Те, сидя верхом, ожидали ее на большой поляне впереди колонн. Брин улыбнулся Эгвейн из-за решетчатого забрала. Улыбка показалась ей ободряющей. «Прекрасное утро, мать!» — промолвил он. Эгвейн лишь кивнула, и он пристроился позади, рядом с Суан, которая чуть ли не сразу принялась на него шипеть. Эгвейн не была уверена, до чего Суан с ним договорилась, но в присутствии Эгвейн она теперь редко на него жаловалась, а при нем так вообще никогда. И девушка была рада, что Брин тут. Престола Мерлин не может допустить, чтобы ее полководец понял, что его присутствие вселяет в нее уверенность. Но Эгвейн чувствовала, что этим утром ей очень не помешает его поддержка. Восседающие выстроились в ряд возле деревьев, а еще 13 сестер сидели на лошадях чуть в стороне, внимательно глядя на восседающих. Романда и Лилейн чуть ли не одновременно послали своих коней вперед, плащи развивались у них за спиной, копыта взрывали снег. Эгвейн не удержалась от вздоха. Совет повиновался ей, потому что иного выбора не было. Да, они подчинялись во всем, что касалось войны с Элайдой. Но, Свет, как они играют словами и придираются, решая, что именно относится к вопросам войны или нет. И порой добиться от них чего-нибудь все равно, что козла доить. Всегда отыщут какой-нибудь способ прекратить принимать на обучение женщин любого возраста, сделав исключение разве что для Шарины. Та даже на Романду произвела впечатление. Лилейн и Романда остановили лошадей перед Эгвейн, но не успели восседающие и рта раскрыть, как Амерлин заговорила. «Пора начинать, дочери мои, и на пустую болтовню нет времени. Приступайте!» Романда хмыкнула. Судя по всему, Лилейн тоже хотелось фыркнуть. Как одна они развернули лошадей, затем ожгли друг друга сердитыми взглядами. События минувшего месяца только усугубили их взаимную неприязнь. Уступая, Лилейн гневно мотнула головой, а Романда криво усмехнулась. Эгвейн тоже чуть не улыбнулась. В совете ее главной опорой по-прежнему была взаимная враждебность. «Престола Мерлин повелевать начинает!» — возвестила Романда, величественно подняв руку. 13 женщин возле восседающих охватило свечение Сайдар, охватило всех разом, и в центре поляны возникла вертикальная серебристая полоса, раскрывшаяся в переходные врата. 10 шагов высотой и в сотню шириной. С той стороны посыпались снежинки. Резкие выкрики приказов полетели по колонне солдат. Первой во врата устремилась тяжелая бронированная кавалерия. Кружащийся по ту сторону снег падал густо, почти ничего не было видно, но Эгвейн почудилась, будто она различила сияющие стены Тар-Валона и саму Белую башню. «Началось, мать!» — произнесла Шириам, едва ли не с удивлением. «Началось», — согласилась Эгвейн. «Если будет на то воля света, вскоре Лайда падет». Следовало обождать, пока Брин не отправит через врата достаточное число солдат, но девушка не выдержала. Ударив каблуками Дайшара, она устремилась в снегопад, на равнину, где чернела вдали драконова гора, и в белом небе над нею курился дымок.